Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. У микрофона Ярослав Шимов. Сразу после новостей слушайте специальную программу, посвященную 20-летию Чернобыльской катастрофы.
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Сегодня исполняется 20 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной электростанции. В Дагестане задержаны десятки участников вчерашних беспорядков. В Египте совершена серия нападений на военных и полицию. Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. По всему миру проходит траурное мероприятие в память о погибших и пострадавших. На Украине минутой молчания почтили память жертв Чернобыльской катастрофы, рассказывает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
К мемориальному кургану героям Чернобыля в Киеве продолжают приходить с цветами сотни людей. В ночь на среду в 1 час и 23 минуты, время аварии на Чернобыльской АЭС, здесь прозвучали 20 ударов колокола. В храмах и церквях страны прошли панихиды. По всей Украине минутой молчания почтили память жертв катастрофы. Печальную дату вспоминали сегодня и на самой Чернобыльской АЭС. Посетивший станцию президент Ющенко встретился здесь с ликвидаторами аварии и вручил им государственные награды. Недалеко от саркофага, под которым скрывается разрушенный реактор, состоялся митинг-реквием. Специальные слушания, приуроченные к 20-й годовщине со времени трагедии, провела Верховная Рада. Необъективным и отстаивающим интересы ядерного лобби назвали депутаты прошлогодний доклад Организации Объединенных Наций, посвященный Чернобылю. В этом документе, по мнению независимых ученых, в десятки раз занижено количество жертв Чернобыльской катастрофы. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
В Москве на Красной площади сегодня милиция пресекла несанкционированную акцию активистов движения Greenpeace, посвященную годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, сотрудники правоохранительных органов задержали 13 гринписовцев и несколько журналистов, освещавших акцию. Позже представителей СМИ отпустили. Активисты Greenpeace приковали себя к решетке храма Василия Блаженного. На них были надеты майки с надписью «Нет Чернобылям», говорит руководитель Московской областной организации «Союз чернобыльцев России» Владимир Чупров.
Аморально, кощунственно заявлять о планах строительства новых реакторов. А известно, что заявлено строительство новых 40 реакторов, включая чернобыльского типа, до 2030 года. В условиях, когда правительство предало ликвидаторов, предало население, которое живет на загрязненных территориях, сегодняшняя акция еще раз привлечь внимание к этой катастрофе, к трагедии тех миллионов людей, чью жизнь поломал Чернобыль.
Заявил в интервью Радио Свобода руководитель Московской областной организации «Союз чернобыльцев России». В Докуспоринском районе Дагестана задержаны 74 участника беспорядков, происшедших при разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации. По данным корреспондента Радио Свобода, во вчерашнем митинге участвовали до 700 местных жителей, которые пытались перекрыть автотрассу. При подавлении беспорядков один человек погиб и четверо были госпитализированы с ранениями. Двое пострадавших находятся в реанимации. Милиция утверждает, что использовала слезоточивый газ и резиновые пули.
Радио Свобода. Новости.
Президент России Владимир Путин распорядился максимально отдалить маршрут нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» от водозаборной зоны Байкала. Такое поручение Путин дал главе компании «Транснефть» Семену Вайнштоку на совещании с главами сибирских регионов в Томске.
Если есть хоть ничтожная доля, малейшая доля опасности загрязнения Байкала, то мы, думая о будущих поколениях, должны сделать все, чтобы эту опасность не минимизировать, а исключить. А это значит, что трубопроводная система, о которой мы говорим, должна пройти за линией водозабора. Севернее линии водозабора озера Байкал.
Сказал Владимир Путин. Согласно прежнему плану, трубу предполагалось проложить в 800 метрах от уникального озера, что вызвало бурные протесты экологов и общественности по всей стране. Теперь строительство может быть перенесено более чем на 40 километров от Байкала. В Минске сегодня проходит акция оппозиции «Чернобыльский шлях», приуроченная к 20-й годовщине аварии на АЭС. С подробностями наш корреспондент в Минске Игорь Корней.
Представители белорусской оппозиции считают, что было бы логичным начать демонстрацию на Октябрьской площади Минска, таким образом продолжив череду акций протеста 19-25 марта. Однако власти Минска предложили организаторам другое место для сбора – возле Академии наук. Тем не менее, представители оргкомитета отметили, что для оппозиции главное провести мирную акцию протеста, поэтому объединенные демократы согласились на условия минских властей. Лидер демократических сил Белоруссии Александр Милинкевич был вызван в городскую прокуратуру, где его еще раз предупредили о недопустимости нарушения закона во время проведения Чернобыльского шляха. Ранее организаторы были предупреждены по этому поводу руководством городской милиции. Если на Октябрьской площади 26 апреля появится кто-нибудь из лидеров оппозиции, то он будет арестован. На Чернобыльский шлях представители белорусской оппозиции идут под политическими лозунгами. В обращении говорится: «Власть не говорит правду о событиях 20-летней давности, о реальном положении дел на загрязненной территории, как, впрочем, не говорит правду вообще». Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
В Египте совершена серия нападений на военных и полицию. На Синайском полуострове смертники привели в действие два взрывных устройства, напав на автоколонну международных сил ООН. По данным египетских сил безопасности, ранены двое миротворцев – норвежец и новозеландец, и двое египетских полицейских. Третье нападение было совершено на полицейский блокпост в провинции Аш-Шаркия на востоке Египта. По одним данным, никто не пострадал, по другим есть несколько раненых. Взрывы произошли через два дня после серии терактов на египетском курорте Дахаб, жертвами которых стали более 20 человек. Никто не взял на себя ответственности за взрывы. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил о неотъемлемом праве своей страны на ядерные разработки. В пятницу Совет Безопасности ООН соберется, чтобы решить, будут ли введены санкции против Тегерана. Ахмадинеджад предупредил, что Иран заранее отвергает какие бы то ни было решения международных институтов, ущемляющие его права. Действия Международного агентства по атомной энергии – не что иное, по словам президента Ирана, как политическая игра. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. В эфире специальная программа, посвященная 20-летию Чернобыльской аварии. У микрофона Кристина Горелик. С момента Чернобыльской катастрофы прошло 20 лет. За это время уже можно было прийти к определенным выводам, начертить множество схем, вычислить проценты, за которыми спрятались человеческие жизни. Тем важнее сегодня вспомнить, а что же происходило тогда, спустя считанные дни после аварии, когда никто не знал, что нужно делать в такой ситуации, поэтому и поступал согласно своим внутренним принципам, а не так, как кому-то было нужно. Тогда и власть показала себя обнаженной, но главное, простые люди показали, на что они способны. Все эти 20 лет Радио Свобода следило за развитием событий вокруг Чернобыльской трагедии. April 1986 года главная информационная передача Радио Свобода, посвященная событиям в Советском Союзе, началась такими словами.
Понедельник, 28 апреля, в вечерние часы телеграфное агентство Советского Союза передало следующее сообщение. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь. Создана правительственная комиссия. Сообщение, скажем прямо, лаконичное. Словам здесь тесно, а мыслям привольно. Ведь в четырех строках этого заявления, сделанного, кстати, от имени Совета министров СССР, иначе говоря, в четырех строках этого правительственного заявления, содержится сообщение о катастрофе, имевшей место в европейской, то есть густонаселенной части Советского Союза.
Составителем и ведущим той информационной передачи был мой коллега Ефим Фиштейн. Готовя программу, посвященную 20-летней годовщине Чернобыльской аварии, было логично предложить ему подобрать архивные материалы, передающие атмосферу тех дней. Итак, передаю слово Ефиму Фиштейну.
Многие из нас впервые столкнулись с непростой задачей – найти в прямом эфире правильную интонацию при обсуждении из ряда вон выходящей трагедии. Прошли дни, прежде чем мы научились правильно производить прилагательное от малоизвестного тогда топонима «Чернобыль». Но с самого начала было понятно. Первым делом надо подсказать людям, что нужно делать и как себя вести, чтобы спастись сейчас и не заболеть позже. Уже при самом первом обсуждении именно так понимали свою задачу научные и военные обозреватели «Радио Свобода» Виктор Лавров и Михаил Карташов.
Лучше пить воду из бутылок, там не попали радиоактивные вещества. Лучше есть мясо или продукты, выращенные за пределами этого района, во всяком случае до аварии, до выброса. Ни в коем случае нельзя пить воду ни из ключей, ни речную воду, ни из колодцев и так далее. Молоко я бы не пил, я бы воздержался. Корова накапливает в своем организме массу радиоактивного свинца, кобальта и прочее дело. Это очень опасно.
Я бы еще дополнил тем, что, скажем, печень, говяжью печень и печень свиную, например, нельзя, потому что это в первую очередь откладывается там. Потом жителям близких к месту катастрофы районов не рекомендуется открывать окна. Наоборот, настоятельно рекомендуется, даже если они не чувствуют симптомов лучевки, обратиться на всякий случай в поликлинику, провериться, даже если выстоять очередь придется, потому что это обязательно нужно.
И все же наиболее поразительным с высоты сегодняшних наших представлений является непонятное поведение властей страны и средств массовой информации. Приходилось констатировать с неподдельным изумлением.
Радиоактивное облако в настоящее время находится также и на территории Польши. Там создана правительственная комиссия, которая следит за положением дел. Население регулярно информирует об уровне радиоактивного заражения атмосферы и о степени опасности для населения. В Советском же Союзе упомянутое заявление ТАСС в 4 строки было, и во всяком случае до нынешнего момента, когда в мюнхенской студии записывается эта передача, остается единственной информацией о катастрофе, которая грозит, по мнению многих, стать самой крупной в своем роде. А ведь есть и пострадавшие от этой аварии. Об этом можно судить хотя бы по фразе в заявлении ТАСС: «Пострадавшим оказывается помощь». Ни строчки не посвятили этой аварии утренние газеты 29 апреля, ни минуты эфирного или экранного времени. Так на деле выглядит гласность, о которой столько говорилось в последнее время.
Много позднее мы узнали, что действительность была несколько иной, отличной от видимости. Были журналисты на месте чернобыльской аварии, которые проявляли подлинные чудеса самоотверженности и героизма, чтобы добыть и донести до людей факты о трагедии.
Понимаете, у меня 5-кратное переоблучение. Это зашкаливание. У меня по документам только порядка 125 рентгена. А первые дни никаких приборов, никаких дозиметров не было. Ничего. Сколько я взял на грудь, я же не знаю.
Вряд ли кого-то может оставить равнодушным рассказ корреспондента АПН Игоря Костина, который с первых дней, причем добровольно, находился на месте аварии у 4-го блока атомной электростанции. Мы знаем, что информация, добытая с риском для жизни, во внешний мир не попадала. И снимки Игоря Костина стали достоянием общественности много-много позже. Как выглядела подготовка и оснащенность так называемых ликвидаторов, людей, посланных гасить ядерный пожар, мы узнаем из душераздирающего свидетельства Игоря Костина.
Понимаете, я не хочу никого обвинять. Я репортер, я только констатирую то, что я видел. Какая-то феерия людская. Цвет одежды хаки, кругом солдаты. Я не знаю, как называли в то время намордники, но еще у них была в простонародье такое свиное рыло, которое на вооружении в химвойсках были, наверное, со времен 17-го года, со времен революции, да, я шучу. Страна не была готова к такой аварии, к такой трагедии. Не было даже запретных знаков, куда можно идти, куда нельзя. Не было одежды никакой. Вот в чем были те, кто приехал на ликвидацию солдата и милиции, в том они стояли на посту. Возле станции солдаты молодые, в гимнастерках, им жарко, они снимали гимнастерки по пояс, раздетые, май был очень жаркий. Без респираторов, без ничего, пилотки, чтобы солнце не пекло на голову. Все. Я приехал с очень большим военным человеком на бронетранспортер. И когда мы подходили к станции, это 20 метров, поразила меня чернобыльская станция имени Владимира Ильича Ленина, працюет, работает на коммунизм. Крышу третьего энергоблока площадью приблизительно 3 волейбольных поля. Очищали все лето 3,5 тысячи солдат. Так это, на мой взгляд, ягодки. Выходил простой мужик с лопатой и носилками в руках, и практически руками убирали радиоактивное топливо из эпицентра взрыва. Никакой спецодежды, ну, не было. Привезли листовой свинец, 2 или 5-миллиметровый, привезли тюки. Мужики ножницами резали куски свинца и пробивают гвоздями дыры. Проволока какая там, ну, была под рукой. Там завязывали, обматывали голову, головной мозг, костный мозг, спиной мозг. Ну, манишку в промежности, да, и стельки в сапоги. Я и сегодня абсолютно, ну, вот уверен в том, что это преступление было вот одевать солдат в эту самодельную свинцовую рожу. Это преступление, потому что на мужике 40 килограмм веса, можете представить, он должен за 40 секунд пробежать туда, лопатой, ну, взять топливо, выбросить и выбежать оттуда. Не дай бог он упал бы. Но они старались бежать, потому что каждая секунда – это их завтрашний день жизни.
Одним из самых больших разочарований для многих поклонников Михаила Горбачева было его необъяснимое и, кстати, до сегодняшнего дня необъясненное молчание. Первый раз после чернобыльской катастрофы он публично выступил лишь вечером 14 мая. Почти 3 недели понадобились ему, чтобы собраться с мыслями. Но результат выглядел крайне неубедительно. Кощунственно на фоне происходившего звучали такие фразы, я цитирую, «Забота о безопасности населения – первейший долг советского правительства, и этот долг был выполнен и выполняется». Также постыдно неправдиво звучало утверждение, как только была получена достоверная информация о случившемся, она стала достоянием советских людей. Это давало основание нашему обозревателю Джованни Бенци так комментировать первое после катастрофы выступление Горбачева.
Только теперь в этом выступлении Горбачева впервые были названы фамилии 2 погибших в результате катастрофы. И это почти 3 недели спустя после событий. Вот это, по-моему, признак презрительного отношения к человеку просто, потому что в любой нормальной стране агентство печати, газеты печатали бы сразу число погибших и их фамилии.
Отношение государства к своим гражданам проявилось в дни чернобыльской трагедии. Сергей Киселев в передаче «Радио Свобода» 10-летней давности говорил.
Все, что происходило в стране после чернобыльской аварии, начиная с первых дней паники и заканчивая строительством над взорвавшимся 4-м ядерным реактором так называемого саркофага, символизировавшего окончание основного этапа работ по ликвидации последствий ядерной катастрофы, все это, пожалуй, впервые заставило задуматься новое поколение обывателей, не познавших террора 1937 года. А так ли уж сильна продержавшаяся к тому времени 69 лет советская власть, если со своим собственным народом она поступает столь бесчеловечно и подло? Бездарное руководство, проведенное со значительным опозданием эвакуации жителей Припяти, переоблучение многих тысяч людей, которые прошли сквозь Чернобыль при ликвидации последствий ядерной катастрофы, после чего практически сразу же были государством забыты и брошены на произвол судьбы, все это изрядно пошатнуло веру в режим. Да и для горбачевской перестройки авария на Чернобыльской АЭС стала, по сути дела, началом конца, ибо поставленную Михаилом Горбачевым во главу демократических преобразований гласность сам же он и распорядился попрать в отношении всего, что касалось данных, которые были связаны с последствиями аварии на Чернобыльской АЭС. Приведу в этой связи рассказ начальника управления вооружений войск радиационно-химической и биологической защиты Министерства обороны Украины, председателя общественной организации «Союз Чернобыль» Центрального аппарата Минобороны, 46-летнего полковника Анатолия Кушнина. Он рассказал, что в июне 1986 года в Чернобыль из Москвы пришла шифротелеграмма с требованием секретить все данные, касавшиеся радиационных доз.
Эти вещи мы обязаны были скрывать. Шифровка была за подписью Михаила Сергеевича Горбачева.
Кстати, сам полковник Анатолий Кушнин получил за время работы в Чернобыле радиационную дозу в 130 рентген. И военные врачи, также действовавшие в соответствии с секретной инструкцией из Москвы, скрыли от него это. В своем переоблучении полковник Анатолий Кушнин узнал много позже, причем совершенно случайно.
В одном из интервью, данных по случаю нынешней, 20-й годовщины трагедии, Михаил Сергеевич Горбачев утверждает, что и он, и другие члены Политбюро располагали всей полнотой информации, поступавшей на их столы оперативно. Как жаль, что всю остальную страну вместо этой достоверной информации кормили, как многие из нас помнят, умилительными картинками из московской 6-й больницы, где облученные ликвидаторы благодарили партию и правительство за проявленную заботу. Если бы знали мы тогда, как умирали эти люди через пару дней после телесюжетов. Игорь Костин был среди них и запомнил на всю жизнь.
Вы можете себе представить, что были специальные кровати с поддувом, потому что все тело отслаивалось с кожи. И там были специальные поручни для того, чтобы уменьшить боль. Мы давали специальные успокоительные. Они все погибли, к сожалению, царство им небесное. Но для того, чтобы боль как-то, они хватали за эти поручни и держались. Но когда они снимали руки с этих поручней, на поручнях было мясо. Потом санитарка шла и тампоном снимала это мясо. Давали им стакан с водой, забрали стаканы на стакане кожи от пальцев. Вы понимаете, там тело само звенело настолько, что возле тела нельзя было находиться. И обслуживающие персонал отказывались их обслуживать.
Памяти этих людей можно только низко поклониться.
Мой коллега Ефим Фиштейн рассказывал о 20 годах расследования, когда сотрудники «Радио Свобода» шаг за шагом, со слов очевидцев, восстанавливали истинную картину произошедшей в Чернобыле трагедии, говорили о подвиге ликвидаторов и об радиационной опасности. Рассказывали обо всем том, о чем замалчивалось и не договаривалось советскими официальными лицами. Почему произошла катастрофа подобного масштаба и к каким результатам привела? Об этом я беседую с физиком-атомщиком, профессором Шведского Королевского технологического института Франкишиком Яноухом. В 90-е годы Яноух от Европейского Союза был направлен в Киев и в качестве заместителя исполнительного директора Национального технологического центра занимался тем, что помогал совершенствовать советские реакторы, помогал сделать их более современными. Яноух отвечал за большинство подобных проектов на советских ядерных станциях. Мы начали разговор с тех самых дней.
Я был первый раз в Чернобыле в 91-м году, когда был председателем одной из секций Сахаровского конгресса, и тогда я побывал в Чернобыле, и тогда я был и внутри саркофага с профессором Вилсоном с Гарвардского университета. Конечно, советские представители старались скрыть все, что только возможно было. Швеция, собственно говоря, узнала первой о катастрофе случайно из-за ошибки одного из операторов. Смешная ошибка, он забыл свои часы, переодеваясь, когда шел на смену. Хотел за ними зайти в раздевалку, и его детекторы не пустили, хотя он еще не был в зоне реакторной. Но когда проверили, то обнаружилось, что у него на ботинках радиоактивность довольно сильная, и когда пришли на улицу, то обнаружили, что там везде. И так была, собственно, обнаружена, по-моему, в воскресенье утром чернобыльская катастрофа. Сначала советские представители посольства отвечали довольно надменно с шведом: «Да что вы, у нас какой катастрофы, ничего у нас нет». Но потом, так сказать, пришлось признать. И, конечно, стремление сохранить истинный размер вот этой катастрофы продолжался очень долго, собственно, превратился или как-то как волшебной палочкой вдруг превратился в свою противоположность. Вдруг представители Советского Союза и потом Украины хотели сказать: а у нас катастрофа была еще больше, и нам нужно много денег для ее ликвидации. То есть от ее отрицания до ее преувеличения.
Господин Яноух, а что было в реальности? Вот вы посетили в 91-м году, вы говорите, что впервые были саркофаги. Что вы увидели?
Ну, что я увидел? Я увидел саркофаг. Я увидел внутри саркофага коридоры с измерительными приборами, где мерилась радиоактивность, где мерилась температура, где мерились разные вещи. Я увидел нескольких тетушек ведром и со шваброй вытирали коридоры. И я спросил, что это значит. Они сказали: вы знаете, здесь везде радиоактивная пыль. Единственное, как ее, чтобы она не поднимала воздух и не попадала в легкие, это держать ее влажной, так сказать, мокрой. Все время вытирать. Нам разрешили на несколько, буквально полминуты, посмотреть зал машины. Это было ужасное зрелище. Конечно, катастрофа была страшнейшая. Но ее можно было частично Чернобыля вообще, конечно, не должны были эксплуатироваться как энергетические реакторы. Они не имели никаких защитных приспособлений. Такие реакторы бы никогда не получили добро на Западе. Ни одной из комиссий по ядерному надзору и ядерной безопасности, как они называются, Nuclear Regulatory Committees, или Commissions, они бы не разрешили это. А в Советском Союзе это было принято политическое решение. Нам нужна энергия, и значит, мы умеем строить такие реакторы, и поэтому давайте их строить. Знаете, я иногда в шутку говорю, что за Чернобыль, собственно говоря, отвечает, если копаться поглубже, Ленин. Это был Ленин, который сказал, что надо коллективизировать сельское хозяйство, деревню, чтобы превратить ее, осуществить там социалистический строй. А колхозы не работали. Колхозы привели к тому, что в России началось в 50-х, 60-х годах крупный продовольственный кризис. Дело доходило до того даже, что были голодные стрейки, вот забастовки, демонстрации, например, в Новочеркасске. И чтобы как-то выйти из положения, Политбюро должно было покупать хлеб, мясо и разные другие продовольствия за границей. А чем это финансировать? Финансировать надо было твердой валютой, а где ее получить? Единственное, что Советский Союз мог предлагать, это была нефть и газ. Но нефть и газ нужна была для энергообеспечения внутреннего. И тогда было принято, так сказать, давайте мы внутри будем обеспечивать страну ядерной энергетикой, а вот ископаемые горючие будем поставлять на Запад и получать твердую валюту, и за это покупать зерно, и масло, и мясо, и так далее. Но в это время, когда это было решение было принято где-то в самом начале 60-х лет, или в конце 50-х, в Советском Союзе развивались два реактора. Реактора ВВЭР и реактор РБМК, который потом получил вот прозвище Чернобыльский. Реактор ВВЭР мог быть доработан до хорошего реактора, безопасного, со всеми системами, которые позволили бы его надежную эксплуатацию. А вот реакторы РБМК, они очень дешевые, очень простые. Они сначала служили, собственно говоря, для наработки плутония для бомб. И никто не думал, что их будут строить блоки в 1000 или даже в 1500 мегаваттов электрических, как были построены в Игналину в Литве. Никто не думал, что будут вот такие реакторы строиться именно такого типа. Но поскольку реакторов ВВЭР не было тогда готовых для большого строительства массового, то начали строить и построили 25 реакторов РБМК, то есть чернобыльского типа. И то, что произошла вот эта авария, ну, там были конструкционные недостатки, там была очень плохая культура операторов. Поэтому, собственно говоря, если бы не было вот этого продовольственного кризиса, Советский Союз не должен был бы так спешить с внедрением ядерной энергетики. Ну и тогда бы, возможно, и не было Чернобыля. А если позволите еще одно предложение сказать. А если я буду продолжать в этом духе, то скажу, что Чернобыль помог Горбачеву осуществить перестройку. Горбачев ведь был выбран или стал генеральным секретарем примерно за год до Чернобыля, где-то в марте 1985 года. И против него стояло довольно консервативное политбюро. И чернобыльская катастрофа – это была вот та последняя, так сказать, капля, которая показала, что на самом деле нужно сделать очень коренные и очень серьезные перестройку. И в Чернобыле еще гласности не было фактически. Гласность начинается после Чернобыля. То есть реакторы начали строить, потому что не работали колхозы, и наконец они помогли свалить коммунизм.
Напомню, что я беседовала с профессором Шведского Королевского технологического института Франкишиком Яноухом. Спор ведущих российских и международных экспертов по поводу числа жертв и масштаба Чернобыльской катастрофы слушайте во второй части нашей специальной программы через 2 минуты.
что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. Сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 17 часов 30 минут. Коротко об основных новостях к этому часу. Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля 1986 года в атмосферу были выброшены около 6 тонн радиоактивных веществ. Наибольший ущерб был нанесен Украине, Белоруссии и западным областям России. По всему миру сегодня проходит траурное мероприятие в память о жертвах и пострадавших от катастрофы. В Москве на Красной площади сегодня милиция пресекла несанкционированную акцию активистов движения «Гринпис», посвященную годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Были задержаны 13 гринписовцев и несколько журналистов, освещавших акцию. Позже представителей СМИ отпустили. В Докуспоринском районе Дагестана задержаны 74 участника беспорядков, происшедших при разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации. Во вчерашнем митинге участвовали до 700 местных жителей, которые пытались перекрыть автотрассу. При подавлении беспорядков один человек погиб, четверо были ранены. Президент России Владимир Путин распорядился максимально отдалить маршрут нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» от водозаборной зоны Байкала. В Египте совершена серия нападений на военных и полицию. На Синайском полуострове смертники привели в действие два взрывных устройства, напав на автоколонну международных сил ООН. Ранены двое миротворцев и двое египетских полицейских. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад вновь заявил о неотъемлемом праве своей страны на ядерные разработки. В пятницу Совет Безопасности ООН соберется, чтобы решить, будут ли введены санкции против Тегерана. В Багдаде находятся госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Дональд Рамсфелд. Необъявленный заранее визит последовал за назначением нового главы иракского правительства.
В эфире специальная программа, посвященная 20-летию Чернобыльской аварии. У микрофона Кристина Горелик. Последствия Чернобыльской катастрофы были не такими страшными, как принято считать в обществе, заявляет профессор Шведского Королевского технологического института Франкишек Яноух. Послушаем его аргументы в пользу такого утверждения.
Понимаете, если посмотреть на Чернобыль, то это была, конечно, страшная катастрофа. Она привела к распространению радиоактивности в многих европейских странах. Но если мы посмотрим сейчас, 20 лет спустя, то посмотрите, примерно Чернобыльская катастрофа в течение 40-50 лет, то есть одного поколения, приведет к 4000 человеческих жертв из того облученного количества когорты населения и ликвидаторов, в которой состояло примерно 600 тысяч человек. Погибло меньше 60 человек непосредственно в течение там несколько недель или месяцев после катастрофы вследствие острой лучевой болезни. А вот потом еще около 4000 человек в течение 40 лет. Я знаю цифры украинские. Там в год погибает 115 тысяч человек каждый год вследствие курения. Примерно 120-130 тысяч человек вследствие алкоголя. И еще десятки тысяч человек вследствие автомобильных катастроф, производственных травм и так дальше, и так дальше. То есть примерно 250 000 человек в год, каждый год погибает из-за, ну я бы сказал, человеческой деятельности. Сравните это с Чернобылем. То есть Чернобыль был, конечно, ужасной катастрофой, но его последствия на здоровье оказались значительно меньше, чем опасались и чем предполагали. Причем цифры, которые я вам говорю, это анализы, над которыми работала МАГАТЭ и Всемирная организация здравоохранения и Организация Объединенных Наций 20 лет и совсем недавно. Их опубликовали, это репорт 1500 страниц, где, так сказать, есть все подробнейшие анализы.
Насколько я знаю, там еще проблемы существуют с детьми, которым все-таки передается какая-то доза облучения, они страдают какими-то
заболеваниями? Там есть единственный наружный эффект, это рак щитовидной железы. Примерно 4000 детей, в основном детей и подростков, которые были тогда во время катастрофы недалеко от станции или в тех областях, которые постигло облако радиоактивного йода, у них развилось рак щитовидной железы. Из них пока погибло 9. Этого можно было бы избежать, и здесь снова политическая ответственность. На станции были йодные таблеты, так называемые, которые, если распределить непосредственно после аварии, то щитовидка, в особенности в полисети, где йода хронически не хватает, то щитовидка возьмет себе нормальный йод и не будет поглощать с молоком, с воздухом йод радиоактивный. И если бы вот эти таблеты распределили 5 часов, 6 часов после катастрофы, то это число заболевших по всей вероятности сократилось. Может быть на 1/3, может быть на 1/4, трудно сказать. Но таблеты были приготовлены, но не распределялись, чтобы скрыть истинный размер катастрофы. То есть это снова была политическая ответственность, понимаете. Я занимался вот этим, я эти статистики знаю, я их знаю из Белоруссии. И там на самом деле около 4000 детей. Сейчас за этими детьми им оказывается очень высококвалифицированная помощь. Операции часто делаются на Западе. И эти дети имеют очень высокий шанс выжить и продолжать свою жизнь нормально. То есть это, конечно, была страшная трагедия, но ее не надо преувеличивать. И тот, кто сегодня старается использовать Чернобыль против дальнейшего развития ядерной энергетики, тот очень безответственный человек.
С профессором Еноухом и с выводами международного доклада ООН, Всемирной организации здравоохранения и Международного агентства по атомной энергии принципиально не согласна профессор Украинской академии медицинских наук Евгения Степанова. Она возглавляет отдел радиационной педиатрии, врожденной и наследственной патологии научного центра радиационной медицины. И вот уже много лет занимается обследованием облученных детей и потомков облученных родителей.
Я могу вам назвать то, что есть по Украине. Значит, на Украине подверглось радиоактивному загрязнению 8 областных центров, 12 областей, 73 административных района, 2163 населенных пункта. И на 1.01.05 на Украине 2 646 106 граждан имеют статус пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы. Из них 643 030 детей. В Чернобыльском форуме, который проходил под эгидой Всемирной организации здравоохранения и Международного агентства по атомной энергетике, последствия Чернобыльской аварии оценены, ну так сказать, не в полном объеме. Основной проблемой эти организации считают острую лучевую болезнь, которую перенесли ликвидаторы Чернобыльской аварии, в первую очередь пожарники, и многократное увеличение раков щитовидной железы. Остальные проблемы. Я педиатр, поэтому я могу говорить только о детях. Множество заболеваний. Там отмечается резкое ухудшение здоровья, главным образом за счет роста соматической патологии. Эта соматическая патология у детей встречается чаще, чем в целом. Я могу говорить об Украине, чем в целом по Украине. Эти заболевания начинают возникать в более раннем возрасте, они протекают более тяжело, более длительно и хуже лечится. И большую проблему представляют сейчас, вот чем больше проходит время после Чернобыльской аварии, огромную проблему представляют дети, родившиеся от облученных лиц. В первую очередь у ликвидаторов Чернобыльской аварии. Ну и сейчас с каждым годом все больше и больше рождается детей у лиц, которые на момент аварии были детьми и получили высокие дозы облучения щитовидной железы. Вот у этого контингента детей уровень здоровья тоже существенно ниже, чем в среднем по Украине в целом. Кроме того, у детей, родившихся у ликвидаторов Чернобыльской аварии,
наблюдается увеличение частоты врожденных пороков развития. И, ну, из всех проблем Чернобыльской катастрофы, наверное, самой дискуссионной проблемой являются генетические последствия. А почему они являются дискуссионными? Потому что это здоровье не только настоящего поколения, но и будущих поколений. Не свертывать надо эти проблемы. Японцы сколько лет прошло после взрыва атомной бомбы в Хиросиме и Нагасаки, и они занимаются, пристально занимаются этой проблемой. А мы хотим через 20 лет сделать вид, что ничего не произошло, и, как говорится, и обжалованию не подлежит. Это совершенно неверный подход. Мы утратим те огромные наработки, которые накоплены за эти 20 лет, они должны стать достоянием не только наших стран, но и мирового сообщества, потому что мы все живем век дефицита энергетических ресурсов. Развитие, прогресс человечества не остановишь, и, наверное, атомная энергетика будет развиваться. Без этого, наверное, мировому сообществу не обойтись. Поэтому последствия Чернобыльской аварии для здоровья и детского, и взрослого, любого населения должно быть достоянием мирового сообщества. Оно должно найти полноценное освещение с разных сторон.
С украинским профессором Евгенией Степановой согласны российские врачи. Появились даже новые заболевания, которые раньше не встречались у пострадавших от радиационного воздействия и их детей. Это опухоли легких, мочеполовой системы, генетические мутации. Все это было сказано на научно-практической конференции «Здоровье детей и радиация. 20 лет аварии на Чернобыльской АЭС», которая на днях проходила в Доме ученых в Москве. На эту конференцию съехались ученые, врачи, чиновники, непосредственно занимающиеся проблемой здоровья детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы. Приехали из Белоруссии, из Украины. Одним из председателей этой конференции была руководитель детского научно-практического центра противорадиационной защиты, доктор медицинских наук Лариса Балева.
Если мы будем говорить о государственной поддержке чернобыльских детей, существует закон, который предоставляет различные льготы этим детям. Но если вы говорите, что множество различных заболеваний, некоторые довольно сложно связать именно с Чернобыльской аварией, и множество новых, как на этой научной конференции было выявлено, заболеваний уже потомков первого или второго поколения облученных родителей, каким образом можно доказать, что ли, этим детям, что они тоже являются жертвами этой Чернобыльской катастрофы?
Ну, во-первых, я не люблю слово «жертва». Есть дети, подвергшиеся воздействию радиации, и есть дети, которые являются пострадавшими. Эти те дети, которым установлена связь непосредственная. Но я должна вам сказать, да, есть закон о социальной поддержке пострадавших от Чернобыльской аварии. К счастью, сохраняет госпитализации детей вместе с родителями по медицинским показаниям. Ну и целый ряд льгот, которые, слава богу, сохранились. Но есть отдельные льготы, просто смешные. Но вы, например, представляете себе, что такое в законе есть в одной из статей поддержка ребенка в 20 рублей ежемесячно. Мне кажется, что сейчас надо вернуться к закону и здраво, трезво посмотреть все, что нужно для этих детей.
По поводу вот применения этого закона, тут есть какие-то проблемы или нет? Бывает сложно признать этих детей?
Нет. В отношении установления связи вопрос, конечно, сложный. Слава богу, в экспертных советах есть специалисты, педиатры, которые отстаивают интересы детей. В частности, например, я вхожу в российский межведомственный совет по установлению причинной связи. Понимаете, в чем дело? По-взрослым все время меняют перечень заболеваний. Сейчас последний приказ, то вообще появились ограничения совершенно нелепые. Это было циркулярное письмо Минздрава. Слава богу, мы опротестовали это письмо. И, например, сейчас появился перечень, который обязует связывать все онкологические заболевания. Но онкология – это хорошо. Но ведь мы говорим о первом и втором поколении детей. Значит, мы ожидаем совершенно другие эффекты. Это врожденные аномалии, это генетические заболевания. Этого нет в перечне, понимаете? Поэтому по детям мы решаем вопрос индивидуально. Но нам в любое время могут сказать, вы неправильно поступаете, потому что это нигде не регламентировано. Правильно? Правильно, вот это требует пересмотра. Потом мы неоднократно говорили вот о чем. Как говорят, не было бы счастья, да и несчастье помогло. Произошла авария, мы стали выезжать, смотреть детей. Мы наладили процесс диспансеризации, который послужил как бы моделью диспансеризации населения вообще. Не было раньше ультразвуков. Мы щупали щитовидную железу пальцем и других методов. В 89-м году где-то появились первые ультразвуковые аппараты, а сейчас ультразвуковая техника широко распространена, понимаете? Вот отсюда это пошло. Если бы не занимались этой проблемой, мы бы многие проблемы вообще пропустили бы. Ведь вопрос обследования, вот мы говорим о высоких технологиях, медицинских в частности, то есть оперативное лечение, например, там, лечение болезней сердца, а высокие методы технологические обследования детей, они требуют больших средств. А средств нет нигде, их нет ни в государстве, нет перечня тех технологий. Мы давали несколько раз обоснованные технологии, без которых нельзя выйти. Ну, например, вот вы сегодня слышали, нужны генетические исследования, посмотреть хромосомные аберрации, там, посмотреть генные там, мутации, посмотреть репарацию без этого, причем обследовать не одного ребенка, а мать, отца, других детей, если есть, чтобы не ошибиться, чтобы не принять, например, просто наследственную какую-то патологию за патологию, связанную с воздействием радиации. Надо же быть объективным в этих вопросах. Нельзя перебарщивать. Для этого нужны средства. Но сейчас с этим просто катастрофически тяжело. Денег нет. И я не знаю, последнее время, ну вот я не знаю, все заканчиваются деньги, которые перешли с прошлого года на этот год. Как я буду дальше работать с детьми? Я просто, как я буду проводить экспертизу в центре? Я не представляю, как это выполнять. Непонимание проблемы – это самое страшное. Иногда говорят так, во-первых, чтобы не мешали, а во-вторых, чтобы понимали важность проблем. И эта проблема не надуманная. Ну, поддержки нет. Считают, что нет проблемы, потому что мы как бельмо на глазу у того, кто лоббирует другие интересы.
Напомню, что я беседовала с руководителем детского научно-практического центра противорадиационной защиты доктором медицинских наук Ларисой Балевой. Напоминаю, что вы слушаете специальную программу, посвященную 20-летию Чернобыльской аварии. У микрофона Кристина Горелик. Не находится денег у государства и на то, чтобы выплатить по закону положенные компенсации вреда здоровью. Инвалиды Чернобыля в Обнинске уже несколько лет с судебными решениями на руках добиваются от властей денежных компенсаций. Однако все напрасно, рассказывает Алексей Собачкин.
Специалисты обнинских предприятий и научно-исследовательских институтов приняли самое деятельное участие в ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы. В зоне отчуждения работало более 2000 обнинцев. Из-за радиации инвалидами стали 150 человек. И навряд ли кто из них предполагал тогда, что добиваться компенсации вреда здоровью им придется в суде. Но победа в зале суда еще не означает, что решение будет исполняться. Инвалид второй группы Петр Житницкий часть денег по исполнительным листам получил, но ему должны еще несколько десятков тысяч рублей. Он больше не хочет искать правду в родном государстве и возлагает свои надежды на Европейский суд по правам человека.
С 99-го года я все сужусь нашим любимым государством. Есть решение, но оно не выполняется. Буду подавать уже Страсбургский суд, потому что уже сколько можно? Долги не возвращают. Я добиваюсь того, что вот есть закон, будьте добры его выполнить.
Причину того, что ликвидаторам не выплачивают полагающиеся по закону компенсации, инвалид второй группы Лидия Лисицына видит в следующем.
Высшие чиновники, в том числе и министр финансов Кудрин, я не знаю, ну, сказать, что ненавидит или как-то вот, я не знаю, почему так относятся вот к этой группе инвалидов просто пренебрежительно. Вот забыли о них и все. Вот мне не выплатили где-то около 60 тысяч.
Первые судебные процессы обнинские инвалиды Чернобыля прошли еще в 99 году. Тогда их требования удовлетворили, но денег от государства они так и не получили. В 2000 году они объявили голодовку, в 2001 еще одну. После этих акций протеста компенсации вреда здоровью стали выплачивать, но не полностью и не всем. А компенсацию за питание, несмотря на решение суда, не платят совсем, говорит председатель обнинского отделения организации «Союз Чернобыль» Василий Демяненко.
То, что мы за питание отсудились, мы до сих пор еще ни копейки не получили. Департамент на Минфин, Минфин еще на кого-то, мы получаемся крайне.
Сейчас 30 обнинских инвалидов Чернобыля вновь обратились в суд. Они узнали, что пленум Верховного суда в декабре 2005 года все предыдущие решения местных судов объявил ошибочными в пользу чернобыльцев. На самом деле размер компенсации должен быть в два раза больше. Инвалиды надеются на торжество справедливости, но особо не обольщаются. Алексей Собачкин для Радио Свобода, Обнинск.
Рядом со мной в студии Радио Свобода председатель Союза Чернобыля России Вячеслав Гришин. Вячеслав Леонидович, вот часто вы сталкиваетесь с подобной проблемой в российских регионах, когда у чернобыльцев на руках есть судебные решения положительные, а они не выполняются, государство денег не дает?
Да, безусловно, это стало хронической такой нашей работой, связанной с работой по погашению задолженности по судебным решениям, вступившим в законную силу. Известно, что в Российской Федерации более 30 тысяч человек прошли через суды, и практически 99% имеют положительное решение и исполнительные листы. И вот я должен сказать, что в 2005 году за три года накопившаяся задолженность составляла порядка 1,7 миллиарда рублей, и нам удалось все-таки, благодаря тому, что активно сотрудничали с Рострудом, это Федеральная служба по труду и занятости, которая занималась вопросами выплаты возмещения вреда, погасить 1,1 миллиарда рублей и осталась задолженность 600 миллионов, которая перешла на шестой год, и сегодня уже с учетом новых судебных решений она достигла около 2 миллиардов рублей. Но за 2006 год ни копейки, к сожалению, Роструду не удалось выбить у Минфина для погашения этой судебной задолженности. Причем не только Роструд Топилин апеллировал к Минфину, но и министр здравоохранения и социального развития неоднократно обращался в Минфин. Вопрос ставился на правительстве. Но Минфин считает, что в бюджете на судебное решение деньги не предусмотрены, поэтому они не имеют возможности компенсировать возмещение вреда по судебному решению. Выход один. Необходимо срочно внести поправку в федеральный бюджет и необходимую сумму, и мы это хотели сделать до 26 числа, отдать людям. Потому что при таком профиците бюджета и таких огромных резервах стабилизационного фонда, честно говоря, стыдно перед чернобыльцами, перед инвалидами, которые отдали здоровье и сегодня вынуждены продолжать обивать пороги, как здесь было правильно сказано, любимого, правда, в кавычках, государства. Должен сказать, что вот по части социальной реформы, имея в виду закон о монетизации, он существенно по многим основаниям снизил государственные гарантии отдельных категорий граждан. Подчеркиваю, отдельных, потому что в Российской Федерации в Чернобыльском законе 13 категорий граждан. Отдельным категориям граждан он снизил степень социальной защищенности и медицинской помощи. Вообще, чернобыльцы, как, впрочем, и ликвидируя последствия чернобыльской катастрофы, всегда встречались с трудностями. И после Чернобыля нам предстоит доказывать через Межведомственный экспертный совет о том, что заболевание или инвалидность или смерть связана именно с работами на Чернобыльской атомной электростанции. И если говорить до периода 2000 года, то там практически не было таких ограничений для связи заболеваний, которые существуют по сей день. Сегодня существует перечень, это чисто онкологические заболевания. Причем не только злокачественные, еще и, как это ни абсурдно, те новообразования, которые могут появиться, ну, в виде, извините, родинки или бородавки. То есть, понимаете, тут абсурдная ситуация. В то же время такие серьезные заболевания, которые связаны прежде всего с кровеносной системой, сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые наряду с другими заболеваниями представлены в виде букета у чернобыльцев, они еще не решены. Поэтому мы с Минздравсоцразвития сегодня ведем такой, я бы сказал, непростой, жесткий диалог о необходимости пересмотра данного перечня, причем с учетом той научной практики, медицинской практики, которая сложилась за эти годы. Сегодня очевидно, что ликвидатор, чернобылец – это вот те или сочетание тех заболеваний. Это все очевидно, это нужно просто сесть и доработать. Еще один пример взаимодействия с властью. Мы сегодня к 20-й годовщине подходим, ну, я бы сказал, с весьма печальным результатом. Правительство Российской Федерации не создало организационный комитет по подготовке и проведению этой даты. А это означает, что многие проблемы, о которых мы с вами здесь говорим, они просто ушли в песок. Их никто не будет рассматривать, ни законодатель, ни министерство, ни ведомство. Ну и, соответственно, памятное, торжественное, траурное мероприятие, которое будут проходить в субъектах Российской Федерации, в основном это бремя расходов субъекта Российской Федерации. К сожалению, вот здесь федеральные органы власти в данном случае проявили, ну, мягко говоря, бестактность. То, что Российская Федерация по объему выброшенного радиоактивности и загрязнению площадей, а я напомню, что это 59 тысяч квадратных километров, это больше, чем Украина и больше, чем Белоруссия. Вот это об этом, видимо, во-первых, я думаю, что общественное мнение не совсем проинформировано. И это 17 субъектов Российской Федерации. И вот сегодня мы знаем и говорим о четырех наиболее пострадавших территориях. На самом деле у нас есть территории, включая две республики, Чувашию и Мордовию, где чернобыльские пятна еще существуют. И наблюдение за теми людьми, которые проживают и в тот период, и сегодня в этих регионах, сегодня является проблематичным, потому что федеральный бюджет полностью снял с себя ответственность по медицинскому обследованию, диспансеризации, я имею в виду с точки зрения дополнительного финансирования, а все перепоручил субъектам Российской Федерации. И вот в этой связи, мне кажется, хороший пример в этом случае с Республикой Беларусь, где существует федеральный орган, занимающийся этими проблемами, Госком Чернобыль. Сегодня в Российской Федерации чернобыльскими проблемами занимаются все, кому не лень. То есть это та ситуация, когда у семенянек дитя без рубахи. Так оно вот получается у нас, что и проблем больше, чем хотелось бы.
Благодарю вас. Я напоминаю, что я беседовала с председателем Союза Чернобыля России Вячеславом Гришиным. В Минске состоялась международная конференция, посвященная Чернобыльской катастрофе, которую открывал премьер-министр Беларуси. Приехали представители 41 страны, 16 международных организаций. В Киеве с 24 по 26 апреля проходит международная конференция «20 лет Чернобыльской катастрофы. Взгляд в будущее». В ней принимают участие президент Украины Виктор Ющенко, генеральный директор ЮНЕСКО Кайцера Мацуори, замгенерального секретаря ООН, федеральный министр Австрии, посол Европейской комиссии. В России даже не создан организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к 20-й годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. Никаких официальных правительственных мероприятий. Конечно, на фоне заявленных российским президентом приоритетов развития страны, в том числе это наращивание объемов производства и экспорта энергоресурсов, а это значит строительство новых атомных станций для увеличения доли выработки электроэнергии, даже уже поставлена задача – атомная отрасль к 2030 году должна производить четверть энергии в стране. Сейчас это 16%. Конечно, на фоне столь активно пропагандируемой идеи развития атомной энергетики – как-то неудобно вспоминать о пострадавших в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Тем более, если это сотни тысяч людей. На этом мы завершаем специальную программу, посвященную 20-летию Чернобыльской аварии. В создании передачи принимали участие продюсеры Екатерина Высоцкая и Михаил Касторов, ведущие Ефим Фиштейн и Кристина Горелик.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru.
Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет. Революция в 2017. Бедным же не нравится ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу. И действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые, какие-нибудь мандарины заберут в себе.
Слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода. Говорит